Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 17 февраля по новому стилю, 4 по старому церковному календарю. Православная Церковь совершает сегодня память преподобного Исидора Пелусиотского, благоверного великого князя Георгия Всеволодовича Владимирского, преподобного Кирилла Новоизерского, священномученика Мефодия, епископа Петропавловского, священномучеников Евстафия, Иоанна, Александра, Сергия, Иоанна, Феодора, Александра, Николая, Алексея, Николая, Алексея, Александра, Аркадия, Бориса, Михаила, Николая, пресвитеров, преподобномученика Серафима, преподобномученицы Рафаилы и мучеников Иоанна и Василия, преподобных Авраама и Коприя Печенгских, Вологодских, мученика Иодора, священномученика Авраамия, епископа Орвильского и преподобного Николая Исповедника, игумена Студийского. Священномученик Николай Кандауров, память которого ныне совершается, родился в 1880 году в семье военного на Кубани. Со стороны матери многие из его предков были священниками, а вот со стороны отца предки были военными. Отец Николая, Андрей Кандауров, дослужился до офицерского звания и за участие в военных действиях был награжден 2 орденами. Выйдя в отставку, он стал инспектором народного образования по Северному Кавказскому округу. В конце 19-го, начале 20-го века по России прокатилась волна революционного террора. Тогда были убиты многие государственные деятели, офицеры полиции и армии. В 1898 году от рук террористов погиб и отец будущего священномученика. Террористы признали, что это убийство было бессмысленным и случайным, и пришли к вдове предлагать компенсацию. Но та только сказала: «Господи, да какая там помощь? Прости вас, Господи, вы не знаете, что творите». Это время было не только разгаром террора, но и временем почти ничем не удерживаемой пропаганды безбожия. Часто молодые люди из семей священнослужителей под давлением общественного мнения отказывались принимать священный сан. Воспитанный в глубоко верующей семье, отцом военным, Николай Андреевич Кандауров был человеком долга, и атмосфера, окружавшая его, только укрепила в нем решимость идти наперекор обстоятельствам. «Кому-то же надо быть священником», — сказал он своей матери. Николай поступил в Ставропольскую духовную семинарию, которую окончил в 1907 году. Еще будучи семинаристом, он женился на Елене, дочери священника. Впоследствии у них родилось 3 сына и 3 дочери. После рукоположения в сан священника отец Николай служил в храмах на Северном Кавказе. Во время гражданской войны, не обращая внимания на то, занималась ли территория, на которой был расположен его приход, красными или белыми, он говорил тем и другим, что смотрит на гражданскую войну как на самоубийство нации. Бывало, что после такого рода проповеди офицеры Белой армии подходили к нему и просили таких речей не вести. После ухода белых и утверждения на Северном Кавказе советской власти начались гонения, разгар которых пришелся на 22-й год, время изъятия церковных ценностей. Местные власти, однако, относились к батюшке с большим уважением, и их представители не раз приходили к нему домой и предупреждали о готовящемся аресте. Встревоженные прихожане просили его уехать из села. Но отец Николай остался и по-прежнему бесстрашно говорил проповеди о том, что его волновало, о всеистребляющем безбожии, о поругании православной России. Когда отцу Николаю говорили, что проповеди его контрреволюционны и он за них может быть арестован, батюшка отвечал: «В них нет ничего контрреволюционного, я говорю о судьбе нашей России». Но в 20-х годах его не тронули. Священника Николая Кандаурова арестовали в 1930 году и приговорили к 2 годам исправительно-трудовых лагерей. В заключении он работал сначала грузчиком торфа, а затем кладовщиком на Шатурской электростанции. Во время его заключения дома умерла от голода жена Елена. Голод был в то время такой, что если где подыхала на дороге от истощения лошадь, то уже через несколько часов от нее не оставалось ни костей, ни копыт. В станицах на Кубани не встретить было ни кошек, ни собак. Когда отец Николай освободился из заключения, ему был предложен приход в Белоруссии. Он забрал детей и поехал. Был возведен в сан протоиерея и стал настоятелем сельского храма. В Белоруссии тоже был голод. Семья спаслась только благодаря помощи директора маслозавода, которая оставляла семье священника бидон молока. За ним дети отца Николая шли 7 километров. В 1935 году протоиерей Николай был назначен настоятелем Введенского храма в селе Подлесная Слобода Луховицкого района Московской области. Когда он приехал в село, то община была рассеяна, а власти приняли твердое решение закрыть храм. Через некоторое время батюшка собрал вокруг храма крепкую общину. Церковь отремонтировали, крест обновили. Храм отец Николай содержал в идеальном порядке. Это был Дом Божий, куда люди шли как на праздник. Несмотря на то, что у священника были больные ноги и порок сердца, он пешком обходил свой большой приход. Во время богослужения в храм приходило молиться столько народа, что он не вмещал всех, и люди стояли на улице. Никогда батюшка не отказывал в просьбах нуждающимся. Зачастую, приходя домой, он говорил матери: «Мама, я сегодня вам на еду ничего не дам, у меня сейчас денег нет. Все, что было, я отдал больным». Мать не возражала и не роптала, будучи уверенной, что Господь никогда не оставит того, кто оказал помощь ближнему. Сестра отца Николая, преподававшая пение, часто говорила брату, что у него замечательные певческие способности. Видя, какие пришли времена, и опасаясь за судьбу брата, она уговаривала его оставить священническое служение. «Надо тебе спасаться, у тебя семья. Подумай о ней, переходи петь в театр, у тебя все будет, и слава, и деньги». Но он всегда отказывался от подобных предложений, говоря, что он уже взял свой крест, который донесет до конца. Вечером, в январе 1938 года, вся семья была дома после богослужения. Было темно, горела лишь одна свеча, топилась печь, на которой готовилась еда. Около печки сидели дети. Отец Николай помешивал кочергой угли и рассказывал им что-то радостное. Вдруг раздался громкий стук в дверь. Она распахнулась, свеча погасла, в проеме стоял человек в шинели. «Кондоуров здесь проживает?» – грубо выкрикнул он. «Дети, это все», – сказал отец Николай. И хотя стал сосредоточенно серьезным, его прежний мирный и ласковый настрой не изменился, и, уходя, он тепло со всеми попрощался. Из зимних вещей, несмотря на то, что был холод, мороз, он взял лишь телогрейку. Обвинение было стандартным. Якобы он вел антисоветскую агитацию, распуская контрреволюционные слухи. Священник виновным себя не признал. 2 февраля его приговорили к расстрелу, и через 15 дней отец Николай Кондоуров был казнен и погребен в общей безвестной могиле на полигоне Бутово под Москвой. В один день с отцом Николаем были расстреляны и другие священники. Отца Александра Соколова обвиняли в том, что ходил с молебнами по селам, отвлекая колхозников от уборки урожая. Отца Николая Поспелова в том, что агитировал против займообороны. Отцу Алексею Лебедеву ставили в вину распространение пораженческих настроений. Но нам стоит с вами задуматься и обратить внимание на то, что большинство священников на допросах, несмотря на то, что терять им уже было нечего, не говорили о том, что признают лишь монархическую форму правления, а указывали лишь на свое несогласие с существующей формой власти в связи с гонениями на верующих, на православных, на церковь. Еще сегодня совершается церковью память святого благоверного князя Георгия. Он был сыном великого князя Всеволода по прозвищу Большое Гнездо. Родился в 1189 году. По свидетельству летописи, с юных лет он отличался горячей любовью к Богу и делам благочестия. Сделавшись великим князем Владимирским в 1217 году, он обнаружил особое усердие к делу религиозного просвещения и утверждения христианской веры как между своими подданными, так и между иноверными соседними народами. Он основал город Нижний Новгород и построил в нем 2 благолепных храма, которые и были первоначальными рассадниками православия в той области. В 140 верстах от Костромы он на месте явления иконы святого великомученика Георгия основал город Юревец Поволжский. Был князь очень милостив, даже врага отпускал от себя с дарами и не берег своего имения, раздавая милостыню бедным, украшая храмы иконами и книгами. Благоверный князь отличался воинской доблестью. Когда пришли на Русь татары, Георгий вооружился против них и расположился с войском на берегах реки Сити. В 1238 году Батый взял Владимир, большая часть жителей была перебита, остальные взяты в плен. Поняв, что им не устоять против врага, Всеволод, сын Юрия, его юная супруга, бояре и множество других людей собралось в храме Владимирской Божьей Матери. Здесь епископ Митрофан совершил обряд пострижения их в схиму. Всеволод надеялся умилостивить Батыя дарами и вышел к нему с небольшой дружиной, но был убит. Множество людей, в том числе жена Юрия, его дочь, снохи, внучата, были убиты или сгорели в подожженной татарами церкви. Георгий пал во время битвы с татарами у реки Сити 4 марта 1238 года. Русские бились мужественно и долго, но были разбиты окружившими их огромными татарскими полчищами. Тогда же был взят в плен племянник Юрия, Василька. Татарам хотелось, чтобы он принял их обычаи и воевал вместе с ними. Василька отверг предложение поганых и был ими убит. Он, как и его дядя, был причислен к лику святых. Ростовский епископ Кирилл отыскал в куче мертвых обезглавленное тело князя Георгия, который узнал по одежде, привез его в Ростов и положил там в храме Богоматери. Потом кто-то привез и найденную на поле брани голову князя, которая прильнула к телу так, что не видно стало и следов отсечения. Через год тело Георгия перенесли во Владимир и положили в Успенской соборной церкви. Святая Церковь восхваляет святого Георгия как разумного светильника веры, добре пострадавша и кровью мучения своего Церковь обогриша, как великого князя и страстотерпца, я же российскую землю просвещающий и мрак греховный отгоняющий, исцеление благодать всем источает. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до завтра. Молитвами всех новомучеников и исповедников российских, святого благоверного князя Георгия, спаси и сохрани вас Господь.